Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, мы работаем в прямом эфире, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Здравствуйте, Борис Вадимович.
Здравствуйте.
Начнем с трагедии в Шереметьеве, которая произошла накануне. Понятно, что первое, что мы должны произнести, слова соболезнования. Но а дальше попытаемся понять, к чему вот произошедшее может привести. Сейчас не с точки зрения авиаперевозок, не с точки зрения эксплуатации сухого суперджета, а именно с точки зрения таких социально-политических последствий. Если вспоминать прошлый год, то таким своеобразным триггером публичного, общественного недовольства стала трагедия в Зимней Вишне, в Кемерове. Ну и понятно, что причины другие. Но что касается повода, триггера, то, наверное, да. Вот вы сами следите за соцсетями, за новостями. Что можно сказать по поводу настроения вот сейчас?
Настроение печальное. Ну, во-первых, еще раз соболезнования, да, уже персональное. Хотелось бы сказать, конечно, действительно, 41 погибший – это огромный шок. Тем более мы видели сцены, как горел самолет. Это действительно, наверное, жутковатая совершенно сцена. Чем-то напоминает фильм «Экипаж», только, к сожалению, без хэппи-энда. Какой был в этом фильме. Вот. Мне кажется, главное, две чувства переполняют людей. Люди... Есть действительно очень сильное, так сказать, чувство озлобленности, что ли, если можно сказать, на состояние дел. Я бы не сказал, что только в авиастроении, потому что люди, наверное, мало чего представляют именно конкретно об авиастроении. Но та информация, которая есть, до людей доходит. Сколько вот... В общей ситуации с теми отраслями нашего хозяйства и нашей жизни, которые чересчур монополизированы. Монополизированы какой-то одной, либо вот в данном случае объединенной авиастроительной корпорацией, на которую сейчас вываливается очень много справедливых или несправедливых обвинений. Но понятно, что рано или поздно такое должно было произойти. Или речь идет о других отраслях. Вот недавно был этот скандал по поводу сельского хозяйства и фирмы «Мираторг». И так далее. Вот это ощущение чересчур огромной монополизированности целых сфер жизни какой-то одной организации, имеющей высокого покровителя. И, честно говоря, почти каждый из нас, я думаю, меньше всего СМИ. В СМИ, может быть, наиболее демонополизированное, может быть, в нашей стране, по крайней мере, радио. Во всяком случае, точно радио. Вот. Аж в меньшей степени, конечно, телевидение. Но уж многие другие сферы и в науке, и в культуре, и в искусстве. И вот это недавние какие-то скандалы по поводу там разных конкурсов. Вот это вот общее раздражение людей вот этим положением дел, знаете, это чем-то напоминает такой меркантилистский 17 век, когда людям там выдавали в разного рода всякие патенты на использование какого-то производства, какого-то одного вида производства, и люди снимали рентный доход от, вот, от этой отрасли, в которой они находятся. Вот поскольку с авиастроением очень давно было вот, вот так вот не в порядке, и с этим сухим суперджетом все знали, что дело обстоит примерно именно так, то очень много рассуждений по этому поводу. Хотя, конечно, надо признать, из того, что я читал, нельзя стопроцентно пока сказать, по крайней мере, пока я ехал к вам, у меня не было такой информации, что в этой трагедии виноваты технические особенности данного самолета. Может быть, это не связано с этим, но вот, вот это ощущение, что дело там не в порядке в авиастроении, это, по-моему, превалирует. И вторая проблема, ну, вот она у меня такая двоится некоторым образом, потому что я не знаю, что это на самом деле, является ли это медиафейком, или это является реальным фактом? Вот эта история с этими спасшимися бизнес-класса пассажирами, которые, значит, спаслись, в том числе не просто спаслись, а еще спасли свои вещи, и за счет этого, значит, погибли люди.
Ну, поэтому по этой теме тут два вопроса, на самом деле. Да, вопрос первый, а стоило ли сейчас об этом, в принципе, рассказывать, если это событие произошло?
Ну, я сейчас в данном случае...
А второй вопрос, а если это действительно было так, стоило ли об этом умалчивать? Потому что сейчас возмущаются и
на той, и другой теме. Знаете, тут два момента. Мне кажется, ну, конечно, надо, конечно, здесь, ну, в общем, без осуждения отнестись к людям, мне кажется, потому что многие из них, я думаю, были просто не шок, они не понимали, что делают. Ну, просто не понимали, что делают. Не ведали, что творят, условно говоря. И кто и знает, как бы мы в аналогичной ситуации стали действовать, понимали бы мы, что счет идет на секунды, а не на минуты, понимали бы мы, что не открыта задняя дверь, почему-то. Почему-то была она, и вообще, если она там была, задняя аварийная дверь, почему она была не открыта, имели ли возможность ее открыть, и что все идет только через переднюю дверь, понимали ли, что в этом смысле тут речь идет о жизнях людей. То есть, вообще, просто я допускаю, что люди, сами эти люди, не ведали, что творят, и, может быть, к ним не стоит подходить с какими-то сверх особыми осуждениями. Но тут есть два момента. Первое. Ясно, что есть какая-то попытка искусственная, может быть, не искусственная, создать образ Титаника. По-моему, если не ошибаюсь, Андрей Кураев в социальных сетях уже...
Что-то похожее.
Отец Андрей Кураев уже сказал про Титаник. Я думаю, вот кто первый скажет. Это ощущение, что Титаник, где погибли, как вы понимаете, в основном представители этих самых кают, третьего, там, четвертого класса выжили. Ну, правда, там была другая история. Там спасали женщин и детей. Представители аристократии, в общем-то, погибали, отказываясь спасаться. Но, тем не менее, вот это вот неравенство такое, бросающееся в глаза, оно сейчас явно вот вбрасывается вот в наше сознание, возможно, бессознательно, возможно, без какой-то команды. Просто вот это вот ощущение неравенства, которое вдруг так ярко проявилось. И, ну, на самом деле, Титаник-то почему стал таким символом? Как вот не только потому, что это был огромный корабль, который там пошел ко дну, а потому что было ощущение, что вместе с этим кораблем погибло сословное общество. Вот 12-й год, апрель 12-го года, гибель Титаника, вместе с ним сословное общество уже перестало существовать, уже, так сказать, наступило через 2 года мировая война, а мировая война перемолола это сословное общество, и то общество, которое уже возникло в 20-е и 30-е годы после Первой мировой войны, это было общество гораздо более эгалитарное. В том числе и в распределении каюты, в распределении купе, в отношении к слугам. Исчезли слуги, например, практически как массовое явление. По крайней мере, как бы слуги, как корпорация. Осталась, конечно, какая-то прислуга, которая за найм работает. Но вот такое вот ощущение, что каждая, значит, семья состоятельная должна обязательно держать дома прислугу, вот это ушло. Много чего ушло. То есть общество совершенно изменилось. Перестало быть вот таким обществом, которое было до Первой мировой войны, которое мы еще помним по там, книгам Диккенса там, или там, ну, по русской литературе художественной. Вот такое чувство, вот, что... Дело не в том, что отменят бизнес-класс, конечно, я понимаю, но такое чувство, что вот есть какая-то несправедливость в том, что произошло, оно несомненно, присутствует. Я бы вот выделил эти две реакции. Реакция на неполадки, по крайней мере, в нашей социальной сфере, ярко проявляющиеся, несомненно, в области авиастроения, вот, и вот это... То ли вброс медиа, как некоторые, кстати, политологи говорят.
То ли естественная реакция,
на неравенство, проявившееся в том числе и в отношении к жизни и смерти в данном случае. Оно, мне кажется, вот является главным. Будет ли из этого продолжение какое-то? То есть будет ли эта история завершиться на сегодняшнем трагичном дне? Может быть, будет, наверняка, может быть, траур объявлен. Я не знаю, собираюсь ли объявлять траур по этому поводу президент.
По крайней мере, в Мурманской области,
Вот,
что касается российского, здесь
да, пока ну, нет. Вот, вообще-то в Москве стоило бы тоже. Может быть, не стоило по всей России, но в Москве и в Мурманске, мне кажется, стоит. Вот этих двух конечных точках этого трагического несостоявшегося полета, мне кажется, стоило не только в Мурманске, но и у нас. Я понимаю, что большинство там погибших из Мурманска, из Мурманской области. Но мне кажется, место все-таки гибели их Москва, 41 человека. Это слишком много для крупнейшего аэропорта, причем такого, знаете, супер-пупер аэропорта. Мы помните, какой он вообще сейчас, с этими огромными терминалами и так далее. И вот такая трагедия. По непонятной, в общем, так до конца причине.
Ну, пока на эту минуту сформирована после ЧП комиссия, она уже приступила к работе, комиссия МАК. Ну и, естественно, только по итогам работы комиссии будут сделаны окончательные выводы о том, что же именно произошло и кто виноват в случившейся трагедии. Естественно, всю эту информацию будут обсуждать активно. И
я думаю, же... соцсети целую неделю еще будут обсуждать. Ну, не неделю, но дней 5 точно. Посмотрим, может быть, какие-то, конечно, страшные события, не дай бог, конечно, вытеснят это. Но я думаю, конечно, праздник 9 мая уже так психологически будет с надрывом, так сказать, происходить. Не только связанным с великой датой, но и с тем, что произошло вот на рубеже этих двух недель.
Естественно, к этой теме мы еще будем сегодня возвращаться в рамках нашего информационного канала, но сейчас предлагаю двигаться дальше по тем событиям, которые происходили, обращаю внимание на несколько моментов. Ну, во-первых, то, что не успели обсудить, это происходило как раз в конце прошлой недели, это телефонный разговор Путина и Трампа.
Да.
Полтора часа по информации Кремля, час по информации Вашингтона. Ну, в общем, о чем-то говорили и вроде как договорились. После этого Трамп делает заявление по Китаю, после этого Помпео делает заявление по Венесуэле относительно того, что Российская Федерация должна убраться. И не очень понятно, о чем разговаривали и до чего договорились, несмотря на столь продолжительную беседу.
У меня нет какого-то, знаете, сверхоптимистического взгляда на этот разговор, хотя понятно, что сам разговор был за право вести разговор, потому что мы видим реакцию медиа, демократических, конечно, либеральных медиа, в первую очередь, на то, что вообще надо было говорить только на тему вмешательства в выборы, и как Трамп мог не говорить на эту тему. То есть сам факт такого разговора уже означал, что он может быть повторен. То есть это важный момент после всех этих вот скандалов, связанных с...
То есть после окончания расследования Мюллера?
Да, после истории с Бэром, так сказать, сейчас вообще будет большой вопрос, как его отношения сложатся с Палатой представителей, потому что там...
Бэр, это который, он же Барр.
Он Барр, да. Ну, Бэр, наверное, правильно, по-английски. Ну,
просто в наших медиа он чаще всего фигурирует Барр, как Барр.
Да, ну, генпрокурор, да, министр юстиции. Он сейчас большая проблема, связанная с этим, но все-таки видно, что Трамп выигрывает свое противостояние с демократами. Он все-таки отбил свою возможность вести ту политику, какую он ведет, и вот он пытается продемонстрировать эту собственную политику. Во всяком случае, демонстративно показывая, что он не собирается идти уже теперь полностью под, значит, давящий на него Конгресс, и собирается говорить с Путиным о мировых проблемах. Это важный момент, что он собирается с ним говорить о мировых проблемах. Я думаю, пока никаких решений этих мировых проблем нет. Нет ни проблемы Венесуэлы, нет проблемы Украины. Кстати говоря, то, что... Ну, нельзя так прямо говорить, но то, что эти две проблемы обозначены как тема этих разговоров, то есть Украина и Венесуэла, ясно, что эти проблемы как-то взаимоувязаны. То есть они собираются как бы вот, может быть, рассмотреть...
Размен?
В пакете там и так далее. Ну, во всяком случае, такая вот... Вы понимаете, эти слова не произнесет никто здесь, ни здесь, ни там. Это запрет на такие слова, да, это слова, которые табуированы, размен и так далее. Но, тем не менее, взаимоувязанность этих двух проблем в рамках одного разговора, что обсуждали эти темы, ну, помимо, там, очевидно, Северной Кореи, помимо Китая, помимо ДРВСН, так сказать, помимо вопросов, связанных с ядерным разоружением, с вопросами ракет средней и малой дальности, все эти вопросы и так очевидно, что они должны возникать в разговорах между президентами США и России. Вот это есть ощущение, что эти две темы как-то вот они обсуждаются вместе. Про слово «размен» это еще должно пройти, там, не знаю, много-много лет или много-много месяцев для того, чтобы кто-то мог вообще даже какое-то подозрение высказать по этому поводу. Вот, это первое. Второй момент. Конечно, Трамп понимает, что ему надо немного меняться. Он видно, что, так сказать, он вот как бы немножко глобализируется, скажем так. И в частности по отношению к Китаю. То есть давайте вот вернемся к идее, то, что при Обаме называлось глобальный ноль. То есть давайте вернемся к идее, что вот Китай, Россия и Соединенные Штаты возглавят процесс ядерного разоружения там в будущем когда-нибудь, который должен привести к полному избавлению мира от ядерного оружия. В реальности этого, наверное, не будет. Но вот как бы вот как некоторая такая вектор в эту сторону.
Как некий процесс.
Да, ну в наше время же вообще процесс всего, до конечной цели ничто. Это касается всех процессов. И в первую очередь ядерного разоружения. Поэтому вот давайте вот вернемся к такого рода. То есть если, понятно, если Россия чуть-чуть прислушивается к этому, то Китай тоже ведь боится остаться в изоляции. То есть возникнет такая некоторая вот взаимная притирка этих трех стран и возможное вот какое-то в будущем обсуждение на троих подобного рода проблем.
Китай, правда, уже остро отреагировал, да, сегодня сделал заявление.
Я знаю, да, что он не хочет и что он будет против, но вы тоже понимаете, что тут важно начать процесс. Важно начать процесс, потому что никакого другой перспективы решения северокорейской проблемы, помимо вот создания такой ядерной олигополии, по отношению к которой Корея, Северная Корея будет вынуждена все-таки действовать, ну, как бы подчиняться. Да, она может пользоваться конфликтом между этой большой ядерной тройкой, да, и примыкать то к одной, то к второй, то к третьей стороне, и тут она может многое выиграть. Но когда все три страны, как бы, скажут дружное «нет» северокорейской ядерной программе, действовать будет очень сложно. Вот Трамп пытается как бы намекнуть на подобного рода возможность. Но для того, чтобы это сделать, ему нужно убрать токсичность России. А Россия тоже пытается использовать этот фактор для себя и так далее. Это, конечно, такая долгая дипломатическая игра, но тот факт, что она начата, и тот факт, что Трамп уже не боится либеральной прессы, и не боится всех этих, значит, разоблачений, это, конечно, позитивный фактор, безусловно.
Ну, ключевое, что вы подчеркиваете, это, такая, да, как ни странно бы это звучало, демонстрация субъектности для президента Соединенных Штатов Америки.
Это демонстрация, ну, можно сказать, даже слово смелости такое некоторое. Ну, смелости, разумеется, в кавычках, как вы понимаете. Не в том смысле, что он смелый, а в том смысле, что он как бы может действовать без оглядки. Он может говорить с Путиным на эти темы. Хотя, конечно, он прекрасно понимает, что тут же получит за это, он же тоже не дурак, он понимал, что сразу все поднимутся и начнут кричать, что он действует как агент Путин, ну, всю эту ерунду, которую обязательно вывалит вся эта, значит, либеральная пресса, что и произошло. Но он, видно, что уже не обращает на это внимания, то есть его это уже не задевает. Это, в общем, позитивный фактор. Нельзя сказать, что это дипломатический прорыв, конечно, но это некоторый фактор, свидетельствующий о том, что вот... Вот как Рейган в свое время, вот он добился определенной независимости от ястребиного своего окружения, так и Трамп некоторым образом добивается независимости от всех тех сил, которые не способны относиться к России прагматически. То есть там дружелюбно никто уж не относится к России, но не способны хотя бы прагматически взглянуть на проблему России просто как на инструмент там, решения каких-то специфических американских национальных проблем, проблем национальной безопасности, в частности, по Северной Корее. Вот... Вот как бы вот движение, вот намек на это. Но Трамп много намекал на это, понимаете? Он же меняет свою точку зрения очень быстро. Мы же с вами обсуждали в конце прошлого года, как хорошо, что наконец было заявлено о выводе войск из Сирии, и ничего не произошло в связи с этим. Да? Так вот они, войска там вот так и стоят, и ничего с этого не изменилось. Так что, конечно, все может быть пересмотрено. Но вот как бы намек на это есть. Вообще политика в последнее время состоит в основном из намеков, а не из больших решений. Просто большие решения блокированы, поэтому все сводится к некоторому обмену намеками.
А вообще зачем это может сейчас быть нужно тому же Дональду Трампу, когда у него с экономикой, если говорить о таком внутриполитическом факторе, с экономикой все хорошо?
Я объясню. Это очень понятно, почему. Вы посмотрите, кто демократов выдвигают. Кто выдвигается от демократов? Все в основном, в общем-то, левые фигуры, иногда даже социалисты. И, в общем, нет ястребов. Демократы пытаются, по крайней мере, во внешней политике, играть на, ну, по сути дела, на тех обещаниях Трампа, которые он не выполнил. В частности, снизить там агрессивность по отношению к России, с Ближним Востоком разобраться, вывести войска из Афганистана. Вот все эти обещания. Он много выполнил, он же действительно свои обещания вообще-то склонен выполнять, Трамп, в отличие от многих других американских президентов. Но вот как раз по вопросу внешней политики, как раз мы такого особого, значит, рвения и желания выполнить собственные обещания не видим. Или если они выполняются, то в плохую сторону, как разорвать сделку с Ираном, например. То есть как раз демократы выглядят в этой истории даже вот в последнее время чуть более как бы миролюбиво, чем Трамп. И теперь Трамп возвращается в это поле, показывает свою, так сказать, в общем, не то, что готовность выполнить прежние обещания, но что действительно то, что он говорил о Путине положительно в течение избирательной кампании, это не было просто таким разводкой, значит, его собственного электората, а было стремление, ну, вот действительно добиться определенных положительных задач, которые без России невозможно достичь. Вот это он как бы делал, и он продолжает это делать и сейчас. Он и здесь верен своим предвыборным обещаниям. Он и здесь пытается набрать очки. Так что, я думаю, с точки зрения электоральной, это правильное решение.
с кнутами вроде как разобрались. Давайте сейчас что-нибудь обсудим по поводу пряников. Ну, это так, вот реакция Трампа, например.
Да, с кнутами разобрались, теперь по поводу вот этого всего. Теперь вот мы можем показать, что на самом деле, когда мы хвалили Путина и говорили о нем положительно, мы на самом деле пытались показать, что да, вот есть целый ряд каких-то мировых проблем, ну, вот, самое очевидное, северокорейская, которые без Путина не решаются, китайская тоже.
Попытка была, но закончилась.
Да, но закончилась как-то неудачно. Вот посмотрим, другое дело... Как мы в этой ситуации себя поведем? Сможем ли мы дипломатически разыграть вот эту некоторую новую интонацию Трампа? Этого я пока не знаю.
Предлагаю двигаться дальше. Ну, сейчас много новостей приходит с Украины. Например, Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьеве. Он пока, по-моему, единственный из украинских политиков, кто на это отреагировал. Официальных слов соболезнования со стороны действующего президента, я так понимаю, еще не было.
А Зеленский выразил? Я просто
Зеленский
не следил за его реакцией.
Жизнь – высшая ценность, трагедии напоминают о том, что ее надо беречь. Это все слова Зеленского о том, что ее нужно беречь. Нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьеве, написал он. А мы еще ежедневно думаем о наших пленных, они живы, это. Ну, то есть, одно привязало к другому. Ну, и так или иначе, это прозвучало, как некие слова соболезнования в его исполнении. Все-таки попытка будет или нет как-то изменить, ну, не то чтобы вектор, но, по крайней мере, тональность?
Ну, вы видите, из первой, нашей второй темы вытекает логично третья. Если Украина почувствовала, что этот разговор с Трампом, и Зеленский, и Порошенко, разговор Путина с Трампом, ну, в общем, опять же, намек на какие-то возможные в будущем договоренности, значит, она понимает, что быть вечно таким клиентом Вашингтона, находящимся у нее на содержании, так сказать, наверное, Вашингтону это надоест. Так сказать, надоест. И возможно, что отношение к Украине будет более спокойным. Каким было какое-то время при Бараке Обаме, как вы помните, в 2010 году, когда Янукович стал президентом. Ну, в общем, так сказать, в общем, это было, конечно... Ну, ясно, что американцы могли устроить еще одну оранжевую революцию. И сколько угодно они могли устраивать оранжевую революцию.
Тогда шли интенсивные переговоры как раз о Евроассоциации.
Ну да, но 2010 год.
Да.
Совершенно верно. Но, во всяком случае, понимаете, в 2004 году, в 2005 году был не допущен тот же самый Янукович к власти, как пророссийский президент. Там... Были фальсификации, не были фальсификации, это сейчас никого особо не волнует. Важно, что это было определенное политическое решение не допустить. Ясно, что оно принималось в Вашингтоне. Вот. В 2010 году как-то на это посмотрели спокойнее. В 2014 году, в 2013 году мы видели, что ситуация опять изменилась. Ну, вот точно так же, значит, на это могут и посмотреть и в будущем. То есть, как-то отнестись полегче к этому вопросу. Ну, и Зеленский, конечно, я думаю, он рационально понимает, что, в общем, ему надо что-то делать, ему надо обретать какую-то определенную политическую субъектность, ему нужно самостоятельно договариваться с Путиным, возможно, встречаться с ним, возможно, вырабатывать какой-то новый формат. Вот, конечно, вы совершенно правы, тот сигнал, который он подает этим своим твитом, или что это запись Facebook. В Фейсбуке, вот, это, разумеется, намек на то, что мы, конечно, не братья, и между нами снега и снега, там, и так далее, между нами...
Между нами общая граница,
и мы по-прежнему, значит, но все-таки ничего человеческое нам не чуждо, и мы способны человечески сопереживать, в том числе и тем страданиям, которые есть у наших русских небратьев. Вот. Ну, как бы вот это некий первый шаг, а за ним, может быть, еще что-нибудь подобное. Вот. Как всегда, это тот самый сигнал, который, видимо, здесь тоже пытаются получить, чтобы, значит, соответственно, может быть, тоже какой-то сигнал своего рода послать Украине, там, посочувствовать, я не знаю, каким-то особым проблемам, которые сейчас у Украины возникают, и которые не связаны с тем конфликтом, который есть на юго-востоке Украины и так далее. То есть, вот такой набор сигналов. Посмотрим, чем это кончится. Я думаю, конечно... У Зеленского есть такая вариация стать таким русским этим прощения, украинским Иванишвили. Таким вот, да, отношения все равно будут плохие, да, все равно будет ужасно, но все-таки...
Но они будут.
Но они будут, да, вот, в отличие от Саакашвили, когда... Вот он сейчас и решает, кем стать, Саакашвили или Иванишвили. Вот, собственно говоря, тот вопрос, который перед ним стоит, я уверен, что он сам не знает ответа на этот вопрос.
С нами Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Мы сейчас расстанемся на время новостей, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Еще одна тема, которая не отпускает нас последние уже, наверное, несколько недель, это взаимоотношения с Белоруссией. Ну и сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сделал не то чтобы свое заявление, но дал комментарий по поводу отношения Кремля к перестановкам в российском посольстве в Белоруссии. Я имею в виду то, что уходит Михаил Бабич, на его место приходит Мезенцев. Ну и что касается господина Бабича, то Песков дал понять, что Кремль доволен его работой, что он много хорошего сделал, но решение о смене посла принимает президент, руководствуясь интересами Российской Федерации. То есть такой одобрительный комментарий в пользу уходящего посла, но при этом все это на фоне скандала с Белоруссией, который был вот все последние несколько недель. А как понимать происходящее?
Ну, я думаю, главное, что Бабич действовал, как ему, видимо, было сказано действовать. То есть действовал жестко, действовал напористо. Но поскольку, видимо, было принято решение все-таки не заходить далеко в обострение отношений с Белоруссией, было принято решение вот сменить посла на какую-то более умеренную фигуру, приемлемую, очевидным образом, для Беларуси. Вот, и, ну, несмотря на это, отношение к послу неплохое. Он делал то, что ему сказано было делать. Он защищал российские национальные интересы, он защищал российские перспективы, в том числе в отношении нефтяного вопроса, в отношении, значит, общих взаимоотношений с Александром Григорьевичем Лукашенко. Вот, и вот он вел правильную политику, но политика должна быть изменена. Вот. Ну, такое часто бывает в дипломатии. Это не признак того, что он был в чем-то неправ, но признак того, что в данный момент нужно изменить интонацию. Нужно сменить политическую...
Политику или интонацию?
Интонацию. Ну, вы знаете, опять же, мы сейчас говорим о том, что... Ну, практически по всем тем вопросам, которые мы сегодня с вами обсуждаем, кроме, собственно, трагедии, мы видим, что политика сводится к интонации. Вот политика, вот интонация Трампа, интонация Зеленского, интонация Путина в отношении Беларуси, все в основном касается этого. То, что не касается сухих цифр, вот, о которых вы говорите в введении вашей программы, вот, то касается как раз интонации. Вот это как раз смена этой интонации. Не хотим захотеть далеко в обострении отношений все-таки с нашим главным союзником. Все-таки считаем, что да, надо удержаться от прямого конфликта. И в этом смысле лучше пойти на поводу Белоруссии и совершить эту перестановку.
Зачем Минску это нужно, тоже не совсем понятно, потому что там наверняка тоже понимают, что предложение по интеграционным процессам, угу, которые вызвали такую негативную реакцию, да, они останутся?
Не. Да, но поскольку, я так понимаю, посол их очень активно пробивал и защищал эти предложения, и был напорист в их, значит, защите, адвокатуре их, то вот есть желание как бы поменять немножко. Поменять хотя бы того человека, который будет это говорить, будет уже другой человек, который это будет говорить, как вы понимаете, с гораздо меньшей убедительностью. Просто потому, что он не захочет, наверное, быть уволенным в течение столь короткого времени. Вот, поэтому, значит, эти предложения, скорее всего, не будут рассчитаны на короткий срок. То есть они будут рассчитаны на какие-то более длительные перспективы. И, во всяком случае, какие-то краткосрочные расчеты российская власть не будет увязывать с этими предложениями. Вот это вот очевидно. Вот. Поэтому Все остальное, конечно, останется, предложения эти останутся, проекты эти останутся, но я думаю, они будут рассчитаны, может быть, на какое-то более отдаленное будущее.
К чему все идет?
В отношении с Белоруссией?
Да.
Я думаю, идет на понимание того, что или развод, или, значит, окончательное, значит, слияние произойдет после смены первых лиц. И там, и тут. Вот при этих первых лицах, как, ну, просто каждый сильный политик, каждая сильная фигура, слишком сильная, чтобы отступить.
Но Александр Григорьевич уже намекнул, что до 2020 года будет проведена конституционная реформа. Пока еще абсолютно не ясны ее очертания, к чему все приведет.
Ну, понимаете, вот при первых этих лицах, ну, конституционная реформа, видимо, она и в Казахстане осуществляется. Но это все равно полушаги. Реальные шаги будут не после конституционной реформы, а когда, в общем, наступит эпоха пост, я не знаю, как она называется, постлукашенковская, да, или постпутинская, может быть, и постпутинская, и постлукашенковская одновременно, может быть, это произойдет там через какой-то очень длительный период, вот, когда, может быть, не такие сильные фигуры придут в качестве преемников, какие являются предшественники, им нужно будет усилить друг друга, вот, и каждый, может быть, пойдя на определенные интеграционные шаги, попытается усилить. Ну, в общем, вот что-то такое, вот что-то связанное с будущим. При нынешних фигурах, понимаете, ну, это невозможно. Ни один из них не сможет пойти на какие-то более какие-то определенные радикальные шаги по интеграции, чем вот этот неопределенный, зашедший в тупик процесс.
Но при этом последователям нужно будет оставить какой-то более-менее понятный фундамент. А вот с ним здесь не все ясно.
Статус-кво, знаете, если бы сохранился, если бы таможенный союз сохранился, там, значит, если бы сохранился ОДКБ там, и так далее, хотя бы в неизменном виде, это будет уже фундамент. А на будущее можно, да, дать какие-то, значит, благопожелания там, и так далее.
Соответственно, еще до их ухода нужно разрешить все главные вопросы и определиться или туда, или сюда, или развод, или интеграция. Вы говорите, что это должно произойти только после.
Я, понимаете, как это произойдет? Вот как вот все это логически можете представить? Лукашенко скажет, что его преемник, который, видимо, будет с ним очень близко связан, да? Тесным образом, да, как мы понимаем. Вот, что он должен так вот самоумолиться. Этого не произойдет, да? То есть это должно быть собственный такой политический интерес вот этого его преемника, который будет понимать, что, как всякий преемник, он находится в уязвимом положении. Просто он находится в уязвимом положении, потому что, с одной стороны, давят евроинтеграционные какие-то структуры, силы, которые всегда есть везде. А с другой стороны, будут давить, условно говоря, какое-нибудь близкое окружение, связанное с предшествующим правлением, которое будет, условно говоря, недовольно тем, что такой преемник появился. И вот в этой ситуации интеграционный процесс России может быть политическим выходом. Вот. В ином случае, я сомневаюсь, что кто-то имеет какой-то политический интерес на это пойти. Вот тогда, да, тогда будет такое желание. У России, понятно, это желание есть, потому что Россия понимает, что интеграция с Белоруссией, ну, в общем, я не хочу сказать, что это будет прям поглощение Белоруссии и России, но все-таки это будет скорее напоминать это, чем наоборот, как вы понимаете. Наоборот, даже смешно об этом думать, а в эту сторону думать вполне возможно. Поэтому, скорее всего, конечно, весь расчет надо делать на постлукашенковский режим, который, я надеюсь, будет недостаточно мощным и сильным, чтобы существовать вне интеграционного процесса с Россией, который будет заинтересован в том, чтобы этот процесс осуществлялся, и на этом строить свое политическое будущее.
Игра в долгую или попытка, ну, как-то перебороть негативные внутриполитические факторы?
Да. Скорее, прежде всего, второе. Да, второе, безусловно. И мы как-то говорили с вами уже об этом. И для них, и для нас. Нам, естественно, это нужно для, ну, хоть какой-то цели. Потому что цели немножко потеряны у нас сейчас политически. Я их особо не вижу. Мы после какого-то определенного времени топчемся на месте, там, говорим о прорыве, но цели не видно. Цели, политические цели исчезли. А вот объединение с Белоруссией, интеграционный процесс Белоруссии, развитие, это, ну, некоторая какая-то цель, причем позитивная. вот, которая позволит немножко вот убрать это ощущение инерционного развития, которое превалирует, ну, по крайней мере, два последних года точно. Вот. А для Белоруссии, ну, безусловно, безусловно, ясно, что, так сказать, Белоруссия после Лукашенко будет находиться в очень сильном политическом кризисе. Это будет такой, знаете, в любом случае будет обязательно какой-нибудь царь Федор Иоаннович какой-нибудь такой, знаете, вот ощущение, что, ну, накануне смуты, потому что понятно, что все проевропейское проснется немедленно и будет требовать реванша, и, с другой стороны, возникнет огромное количество недовольных, ну, тех людей, которых обошли там и так далее. Уже сейчас мы видим, какие там какие-то посадки идут бесконечно, кого-то сажают, там,
да,
представители охраны там и
так далее. Ближайшего окружения.
Ближайшего окружения, вы понимаете, это уже свидетельствует, так сказать, того будущего нестабильности, который обязательно там произойдет. И вот тогда, в будущем, я думаю, интеграционный процесс очень реален, очень реален. Вот, и я думаю, даже будет безумным тот человек, который от него откажется. Если только он просто не выберет Европу. Вот. Такое тоже возможно. Но я надеюсь, этого не произойдет, потому что это тоже связано с определенными проблемами, которые тоже едва ли кто решится. Вот. А вот сейчас, при таком сильной фигуре, как Лукашенко, ну, вряд ли. Вряд ли на что-то можно надеяться.
Я напомню, с нами Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Предлагаю сейчас уже подключаться к нашей аудитории. Просто напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Дмитрий тут же интересуется, какой смысл в интеграции сейчас? Экономика и так интегрирована.
Ну, мы уже говорили о том, что смысл – это политическое будущее, понимаете? Ну, так, извините, тварь я дрожащая или право имею, как говорил Раскольников, да? Вот цивилизация мы, или то есть тварь бы дрожащая, или мы какое-то цивилизационное, так сказать, будущее имеем? Мы цивилизационный полюс. Вы понимаете, если мы цивилизационный полюс, а на это, об этом очень много говорится, и патриарх об этом говорит, и даже и президент об этом говорит, то мы должны притягивать других. Мы должны уметь притягивать. Если мы не умеем притягивать, и к нам никто не стремится, а все от нас только бегут, как в 91-м году, то лучше, конечно, занять какую-то другую, более скромную внешнюю политику и, ну, понимаете.
Вот, это конечно, имитация гравитации.
Но... Ну, почему имитация? Не имитация, мы все-таки в Крыму она была. Это великая вещь, то, что произошло в 2014 году в Крыму, когда вдруг появились люди, которые готовы были совершить революцию ради присоединения к России. Ну, в Белоруссии, конечно, такого вряд ли можно ожидать, но все-таки все равно интеграционный процесс в Белоруссии – это некоторый такой второй вектор возможной интеграции, которая есть. Второе место, как бы, после Крыма, ну, Крым уже присоединен, но второе место после юга Украины до 2014 года, где российское магнитное поле, еще вот поле притяжения, еще как бы существует, еще как бы действует. Я не хочу говорить, что оно там сверхгигантское, вот, это уже не 90-е годы и не то, что было раньше. Но оно все-таки какое-то есть, не нулевое.
Там свои гравитационные, понимаете, поля,
да,
тоже
свои
есть
гравитационные, еще. Безусловно, есть и проевропейские, там есть, ну, что есть. Но, тем не менее, здесь как бы это существует. И, безусловно, здесь, так сказать, если это поле не начнет работать, понимаете, если все чисто прагматически будет оцениваться через призму чисто экономической выгоды, то, безусловно, легитимность российской власти, вот именно как цивилизационной власти, как государство, цивилизация, будет гораздо более слабым. Поэтому, безусловно, многое зависит от этого интеграционного процесса. Безусловно, это важный фактор, важный, как бы, ну, что ли, я не знаю, важный вектор, который все будут об этом думать и размышлять на эту тему.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Я по поводу крушения в Шереметьево хотел.
Да, пожалуйста.
Сегодня сходил на разведку на несколько власовских ресурсов, вот там радиостанций всяких таких. И общий-то он такой, что вот не надо нам лапотникам делать ничего технологичного, вот мы ничего не можем. И то, что они ликвидировали гражданское практически, а вообще практически хотели технологическую всю цепочку нашу ликвидировать в 90-х, они это не ставят в какой-то грех или все такое. Это у меня вопрос. Борис Межуев тоже уловил такую нотку, что вот, типа, самолет сырой и все такое. А что нам теперь, лапти плести? Спасибо.
Спасибо, принимайте.
Ну, знаете, я ничего не могу сказать конкретно о данном самолете. Я никогда не летал суперджетом. Вот. Единственное, что я, ну, как бы могу сказать, это что действительно отношение к нему, отношение к этому проекту, отношение к корпорации, которая этот проект проводила, была как к некоторой естественной монополии. Вот это отношение было. И потом монополии, имеющие какие-то определенные политические, какие-то определенные ресурсы. И то, что наша страна страдает от монополизации на всех уровнях, и не обязательно только на уровне чистой экономики, это безусловно так. Я допускаю, что определенная проблема в том числе была и с Аэрофлотом, и с Суперджетом, и так далее, и с Объединенной авиакорпорацией. Вот, безусловно, я совершенно согласен с вашим пафосом, что там отрасли были развалены, там, и что 90-е годы сыграли огромную негативную роль в этом, это все так. Но, понимаете, если мы хотим что-то развивать, это нельзя развивать за счет политических решений и за счет, вот, понимаете, такого, ну, слишком покровительственного отношения к каким-то излюбленным проектам. Как это ощущение такое, что это было с данным самолетом. Если это не так, и техническая комиссия скажет, что речь идет об ошибке пилота исключительно, похоже, что это именно так, что речь идет об ошибке пилота, что конструкция самолета здесь не играла центральную роль. Ну, я что могу сказать? Давайте признаем, что это так. Но вот раздражение людей, которое проявилось в сетях и на тех ресурсах, которых вы назвали власовскими, оно объяснимо. Оно вот здесь действительно прорвалось вот это чувство, что люди устали от того, что чем они бы ни занимались, обязательно все это вот превращено в ресурс, и этот ресурс отдан в монопольное ведение кому-то. Какому-то вот либо лицу, либо корпорации, либо организации и так далее. Я думаю, ну, каждый из нас сталкивался с этим фактором. Я вот, где бы я ни занимался, чем бы я ни занимался, я всегда вижу вот эту монополизацию. Вот кто-то приходит, какой-то очень влиятельный человек, и ему говорится, вот это все будет твое. Там, или это все будет твое и группы лиц. Понимаете, это вот такая вот архаика, проявившаяся, мне кажется. Вот, кстати говоря, одно из, между прочим, негативных последствий 90-х годов, вот этот прорыв такой, знаете, меркантилистской архаики в наш социум в первую очередь 90-е годы, конечно. И даже ведь существует целая социологическая теория, распространенная в том числе, кстати, в высшей школе экономики, оправдывающая этот фактор, что вот это просто наша такая национальная черта, это наш национальный какой-то определенный какой-то признак, что у нас все превращено в ресурс, и этот ресурс является в чье-то монопольное ведение отдан. И вот ничего с этим не сделаешь, и так будет всегда, и русские всегда будут с этим жить. Ну, это вот, понимаете, мы сейчас, вот, мне кажется, ярко столкнулись с тем фактором, что действительно надо с этим бороться. Или власть сама начнет с этим бороться, она действительно начнет развивать конкуренцию не только в области авиастроения, а избавляться от протекционизма, где надо от него избавляться, где нет возможности создания национальной конкуренции, либо лучше совмещать протекционизм с, так сказать, вот к такой конкурентной средой внутри страны. Это было бы самое оптимальное, если это возможно. Вот это, мне кажется, важный момент. И тут что-то можно говорить. Действительно, люди устали от этой неконкурентной системы.
Угу. Дмитрий продолжает, в том-то и дело, что интеграция не должна быть каким-то политическим проектом, а фокус должен смещаться в сторону экономики, ведь это в конечном счете благосостояние народа, пишет Дмитрий. Вообще посчитать это можно?
Ну, знаете, мне кажется, это абсолютно ошибка. Ну, то, что происходит в области экономики, я совершенно согласен. Мне кажется, уже эта интеграция происходит, она уже более чем есть.
Как будто уже произошло.
Поэтому это может существовать только как политический проект. Только как политический проект, и как политически мотивированный проект, имеющий политическую перспективу, вот, или там, можно говорить, культурно-политическую перспективу, ни на какой экономической основе это не создашь, потому что речь идет, понимаете, это вот Франция с Германией могли объединяться на общее, и то ведь тоже, это абсолютно иллюзия, тут, конечно, так сказать, подпочва этого объединения была экономическая, но, конечно, это был огромный политический проект,
Союз
угля и стали, рожденный, в первую очередь, желанием преодолеть извечную враждебность этих двух стран, идущую там со времен наследников Карла Великого, то есть, которая являлась главным, как бы, очагом, из которого разгорались все, значит, основные большие европейские войны, в том числе и мировые войны. Вот. Тут у нас, понимаете, тоже очевидно, что любая экономическая интеграция и с Украиной, и с Белоруссией, и с Казахстаном будет, конечно, иметь в подоплеке какое-то политическое видение. Это не значит, что это воскрешение империи, там, воскрешение Советского Союза, но какая-то за этим должна быть определенная политическая идея. В ином случае, мне кажется, это совершенно безнадежно.
Василий Орлов пишет, какое политическое будущее может быть у губернатора области в Российской Федерации, особенно с нормой об отстранении по недоверию? Намек опять в сторону Александра Лукашенко или его уже преемника?
Ну, ясно, что он не будет никогда возвращен, Белоруссия возвращена в качестве губернии, там, какого-то очередного, там, 90-го субъекта федерации. Это смешно, конечно, предполагать. Речь, конечно, пойдет о какой-то конфедерализации, конфедеративном единстве или что-то в этом духе. Вот, поэтому это большой вопрос. Но мне кажется, что... Или каком-то особом статусе, например, который, вот, в частности, не допускающий возможность отстранения главы, избранного главы этого региона, там, или этой республики, скорее правильнее сказать, по недоверию президента и так далее. Это вопрос переговоров, понимаете, это вопрос переговорного процесса. Но мне кажется, что межуумочное положение Белоруссии при следующем главе белорусского государства уже будет невозможно. Вот это вот мое убеждение.
Что-то похожее на княжество польское, княжество финляндское, что-то такое?
Ну, мне кажется, да. Вот такое, понимаете, лимитрофное положение Белоруссии в условиях отсутствия... В условиях, когда уже Украина... Вот если Украина еще может вернуться к статусу лимитрофа и даже, скорее всего, вернется, то Белоруссия вряд ли. Белоруссии придется как-то четко самоопределяться, мне кажется.
7373948, сейчас слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы выразить слова соболезнования погибшим в страшной катастрофе. И хотелось бы немножко ответить предыдущему звонившему и сказать, что хватит уже пенять на 90-е, и вашему гостю уже просто надо на законодательном уровне запретить 90-ми попрекать все наши проблемы. Что касается моего мнения по этой трагедии, я бы лучше к Илону Маску в ракету сел, чем в наши самолеты с нашими подготовками пилотов. Вот мое такое мнение. Просто, если можете, как-то прокомментируйте это. Если нет, спасибо.
Ну, решение сесть в тот самолет, который он, гость хочет сесть, я не могу прокомментировать. Это его абсолютно субъективное право. Я, собственно, за это право и выступаю, и желаю его сесть в тот самолет, какой он хочет сесть, чтобы это была возможность такая, а не обязательно садиться в российские самолеты в России. Вот. А что касается 90-х годов, понимаете, и законодательном уровне запретить, это невозможно, потому что 90-е годы – это не просто, понимаете, какое-то десятилетие лихих там периода с нестабильной властью. Это цивилизационная катастрофа, это распад Римской империи. Ну, это все равно, что запретить, я не знаю, в Европе говорить о падении Рима. Ну, это примерно сопоставимые события. Это то, что произошло в это время в России, это сопоставимо с распадом Римской империи или распадом Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны. Ну, как об этом можно просто так говорить, понимаете? Другое дело, и они ведь никуда не делись, эти 90-е годы. Просто как бы острейший процесс вот этого постимперский сменился, ну, более таким, некоторой стабилизацией, временной стабилизацией, которые характеризуют наши последние там 18, там, чуть, может быть, меньше лет. Поэтому, когда мы говорим о 90-х, мы говорим не о том, что там Ельцин плохой, да, а мы говорим о том, что, так сказать, Россия еще не обрела нового статуса после краха империи, понимаете? И все, о чем мы говорим, это только вот какая-то попытка понять, какой должна быть Россия после того, что, собственно, тогда случилось.
И не там, и не здесь, как с экономикой у нас получается. Да. Ну, еще один комментарий, коротко, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Константин.
Да, приветствую. У меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый вопрос. Он хорошо говорит о частных компаниях авиационных, но я как-то вот с трудом понимаю, что какой-то наш...
Думаете, да, авиастроительный.
Угу. Что, не понял?
Да, ничего говорить, пожалуйста. Я просто переводил,
да. Чтобы частный бизнес у нас вложился бы с нуля, не на остатках советской промышленности, а вложился бы с нуля в заводы, в КБ, в самолеты. То есть потратил бы несколько миллиардов, а и дождался бы лет 20, чтобы получить прибыль. То есть это у нас не бывает. У нас все на остатках советских.
Спасибо. Я прошу прощения, просто 30 секунд на ответ. Возможно ли у нас немонопольная экономика?
Я уверен, что она возможна, и даже она, мне кажется, вот на рубеже как раз 90-х и 2000-х начинала худо-бедно возникать, и легкая промышленность, и, как мы видим, и пищевая промышленность. Ну, пока нету, мне кажется, ясного политического понимания того, куда должна вырулить вот это направление. И так что я верю, безусловно, в возможность, в такого рода возможности, и считаю, что именно с ними надо связывать развитие страны.
Это был Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Спасибо, Борис Вадимович. Приходите еще.